Это были новости часа. Их представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Москве продолжается задержание участников акции протеста оппозиции. Сегодня в европейских странах отмечается день окончания Второй мировой войны в Европе. В Израиле удалось сформировать правительство национального единства и избежать проведения досрочных выборов. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В Москве сегодня продолжались выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов. Задержаны десятки людей. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская, которая сейчас в прямом эфире нашей программы. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня утром в районе метро «Китай-город» продолжилась оппозиционная акция, начавшаяся в понедельник вечером. С утра на площади у памятника героям Плевны было приблизительно 250 человек. Активисты, протестующие против избрания и вступления в должность президента России Владимира Путина, начали активно прибывать сюда после того, как с призывом устроить на Китай-городе бессрочное круглосуточное народное гуляние к своим сторонникам обратился блогер Алексей Навальный. Около 5 утра полиция задержала Навального и Удальцова. Их доставили в отделение полиции и обвинили в нарушении порядка и проведении публичного мероприятия. Сергей Удальцов сказал, что никто из участников народных гуляний закона не нарушал. А утром на площадь прибыл депутат Государственной Думы Илья Пономарев, и он заметил, что народный сход проходил спокойно, обстановка была веселая, люди пели протестные песни, играли в бадминтон. Полиция после переговоров с организаторами пообещала не разгонять активистов, если они воздержатся от проведения митингов. Однако после того, как депутаты покинули место акции, бойцы ОМОН начали разгонять собравшихся. Свидетелем этого оказалась обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева.
Я ехала к памятнику героям Плевны в полной уверенности, что там еще есть люди. Это было в 11 часов, и я села специально в 33-й троллейбус, чтобы проехаться по центру, потому что понимала, что в метро могут просто не выпустить. Сейчас с этим запросто. Вы пытаетесь выйти, вас запихивают обратно в вагон, вы не выходите. Решила воспользоваться троллейбусом. Я ехала по маршруту знакомого. Уже всем Якиманка, Болотная и Манежная площадь, и видела, что на каждой остановке вас встречал бы наряд милиции. То есть вы проезжаете мимо Манежа, например, вдоль всего здания оцепления. Милиция, железное ограждение. И я никак не могла понять, каким образом этим людям все-таки разрешают там так резать. Потому что идиллию буквально рисовали средства массовой информации, что они все еще там, что их не разгоняют, за ними наблюдают. И я думала, как это на фоне абсолютно пустого, зачищенного города, оцепленного, получается у них там все-таки что-то протестовать и чего-то требовать. И когда я в троллейбусе же проезжала мимо этого сквера героев Плевны, я видела, что народу там мало. И справа от меня, просто вдоль старой площади, стояли 4 автозака. И я думала, что вот уже готовятся принимать. Но я не думала в тот момент, когда ехала мимо них, что они уже заполнены людьми. И когда я шла по скверу, я доехала до Китай-города, потом мне нужно было по скверу вернуться к этому памятнику героев Плевны, и я вытащила свой фотоаппарат, свою камеру, чтобы сфотографировать 4 автозака, и вдруг с огромным изумлением увидела, что они на глазах у меня уже начинают двигаться. То есть увозят. Я увидела, что они полны. И я успела сфотографировать, вот наши слушатели на сайте смогут посмотреть, успела сфотографировать, как их увозят.
Оставшиеся участники акции около полудня отправились на чистые пруды, чтобы продолжить мероприятие. Туда уже прибыли блогер Алексей Навальный и лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, которых отпустили из отделения полиции. Удальцов рассказал о новой тактике поведения оппозиции.
Вы видите, несмотря на все репрессии, аресты, задержания, избиения, люди все равно выходят. Такого раньше не было. И это наша новая тактика, я думаю, она очень правильная. Перестоять власть, пересидеть, не знаю, перегулять.
Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» сказал, что если милиция будет вытеснять протестующих с чистых прудов, они будут перемещаться на новое место.
И что касается стратегии вообще борьбы с нынешним политическим режимом, она должна оставаться в целом прежней. До оказания давления разными способами на этот политический режим до тех пор, пока он не рассыпется естественным образом. Это давление должно осуществляться с помощью абсолютно разных механизмов. и системных, и несистемных. Системные партии делают что-то свое, несистемщики делают что-то свое, кто-то борется с коррупцией, кто-то занимается программой малых дел. Ничего нового здесь придумать нельзя. Что касается текущего момента и просто там тактики протестных действий, которые происходят сейчас, они происходят потому, что просто есть люди, которые выходят на улицы вне зависимости от того, зовут их какие-то политические лидеры или не зовут. Сейчас вот организовалась стихийная группа, которая базировалась до последнего времени на Китай-городе. Примерно 50 человек задержали, а само вот эту вот зону вокруг памятника героям Плевна на Китай-городе отгородили какими-то заборчиками под предлогом того, что там внезапно и срочно нужно сделать какой-то ремонт. Сейчас стратегия заключается в том, что это мирная группа, которая насчитывает там несколько сот человек, она будет перемещаться по бульварам. От Чистопрудного бульвара до Пушкинской. Сейчас эти люди, которые находятся здесь, они не должны ни в коем случае вступать в никакие конфликты с ОМОНом, с милицией и так далее. Это скорее такая стратегия ухода. Люди приходят, мирно располагаются, наслаждаются прекрасной весенней московской погодой. Если милиция начинает людей вытеснять, они просто встают и уходят, идут в другое место. В Москве достаточно замечательных скверов, площадей и так далее, где вы могли разместиться. Мы просто уходим, милиция может двигаться за нами, изгоняет нас с нового места, ну, значит, мы будем перемещаться и занимать еще одну площадку. В любом случае, стратегическая такая линия, это бульвары.
Надо отметить, что сегодня днем также вышла на свободу и задержанная накануне лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Ночь она провела в отделении полиции. Сейчас на Чистых прудах продолжают находиться порядка 300 человек, многие с белой символикой, однако без лозунгов и транспарантов. Как сообщает корреспондент радио «Свобода» Кирилл Филимонов, полиция в происходящее не вмешивается, хотя вдоль бульвара припаркованы автобусы ОМОНа.
Здесь собрались около 300 человек, поют песни, разговаривают друг с другом, раздают еду, очень много людей принесли с собой еду. Начался дождь, что люди все равно не расходятся, полиция не вмешивается в происходящее здесь. Визуально мало полиции, но те, кто ходил вокруг, рассказывают, что там 13 автозаков. Они собираются на другом конце сквера, на другом конце Чистопрудного бульвара. Подъехал Сергей Митрохин, только что до этого здесь были Сергей Удальцов, Алексей Навальный. Дождь, кстати, кончился. Но, видимо, здесь вот Николай Левшиц, который активист группы сопротивления, предполагает, что, наверное, полиция ждет, пока дождь начнется сильный, и не надо будет уже никого разгонять. Похоже на то. Потому что дождь начинался, вроде бы начало казаться, что люди могут сейчас разойтись, но дождь кончился быстро, и все пока в сборе.
Как вы слышали, на Чистые пруды сегодня приезжал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, и общаясь с участниками акции, он заявил, что нужно избегать радикализации протеста.
Люди сознательно туда пришли в такой форме выразить протест в связи с возобновлением путинского застоя, в связи с нелегитимной передачей власти. Радует, что пришло так много людей. Под дождем стоят, никто не уходит. Наоборот, люди продолжают пребывать, ведут себя абсолютно мирно. Надеюсь, что не будет и никаких провокаторов, засланных туда. Надеюсь, что и сотрудники полиции будут вести себя более адекватно, чем вчера и сегодня в ряде мест Москвы. Поэтому я приехал для того, чтобы поучаствовать в этой акции, поддержать ее.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире программа «Время свободы» была Елена Поляковская, наш корреспондент в Москве. Сейчас московское время 16:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Государственной Думы России собрались сегодня на внеочередное заседание для рассмотрения кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Украина отложила проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы, запланированного на 11-12 мая. Ранее 5 европейских президентов отказались от участия в ялтинской встрече в связи с обеспокоенностью условиями содержания в колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию заявил, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. Лукашенко сказал, что сейчас стране необходим мощный и стремительный рывок вперед. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Сообщается, что задержанные уже признались в нападении. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий Михаил Соколов. Что ждет Россию во время третьего срока правления Владимира Путина? В программе сегодня дискутируют политолог, член Бюро движения «Солидарность» Андрей Пионковский и депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Роберт Шлегель. Напомню, что ведет программу Михаил Соколов. Эфир в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Результаты президентских выборов во Франции, на которых победил Франсуа Олланд, и внеочередных парламентских выборов в Греции, где накануне правые отказались формировать правительство и передали инициативу левым, как предполагают аналитики, могут повлиять на судьбу принятых предыдущими правительствами антикризисных мер. Как пишут западные газеты, судя по настроениям на финансовых рынках, сложившаяся во Франции и Греции политическая ситуация осложнит преодоление кризиса в еврозоне. Тему продолжает Александр Вагнер.
Поздно вечером в понедельник Антонис Самарас, лидер правоцентристов, победивших на парламентских выборах в Греции, заявил о невозможности сформировать правительство.
Я сделал все для того, чтобы был результат, но это казалось невозможно. В этой связи я проинформировал президента республики о сложившейся ситуации и отказался от полномочий по формированию правительства.
На парламентских выборах возглавляемая Самарасом партия «Новая демократия» набрала наибольшее количество голосов избирателей, но этого оказалось недостаточно для получения большинства в парламенте, даже если бы к победителю голосования присоединилась левоцентристская ПАСОК, разделяющая схожие взгляды на будущее, необходимость продолжить реформы и вывести Грецию из кризиса. Коалицию теперь будет формировать леворадикальное объединение СИРИЗА, которое ранее заявляло о намерении пересмотреть одобренные прежним правительством антикризисные меры, предполагающие получение международной финансовой помощи. Вот как комментирует сложившуюся в Греции ситуацию газета «Индепендент». Цитирую. «Часть победителей воскресных выборов в Греции выиграла благодаря обещаниям, что они убедят Евросоюз, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд пересмотреть условия подписанного соглашения о финансовой помощи, в рамках которого Греции планируется предоставить в общей сложности 174 миллиарда евро. Партия СИРИЗА сказала избирателям, что дилемма «экономия и хаос» – это ложь, и что у греков есть возможность игнорировать угрозы неизбежного дефолта и выхода из зоны евро». Конец цитаты. На новость о передаче левым права сформировать коалиционное правительство финансовые рынки отреагировали падением. Independent объясняет это тем, что уже в июне Греция должна будет получить очередной транш международной финансовой помощи, и вряд ли это произойдет, если не будет сформировано правительство или если оно откажется от сотрудничества с международными кредиторами. В случае неполучения денег Греция действительно может покинуть еврозону, чего опасаются инвесторы. Тем не менее, аналитики считают, что если леворадикальное объединение СИРИЗА не сможет договориться, вероятно, в стране пройдут новые парламентские выборы. От развития такого сценария предостерегла канцлер Германии Ангела Меркель, накануне призвавшая греческих депутатов выполнить взятые обязательства по мерам строгой экономии.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенных сложностях, но важно, чтобы Греция самостоятельно дала оценку этим результатам. Как поступать в дальнейшем зависит от греческих парламентариев. При этом, конечно, самым важным является реализация согласованных с Грецией экономических программ. Греция вступила на трудный путь, но нужно продолжать по нему движение.
Западные газеты комментируют результаты выборов не только в Греции, но и во Франции. Wall Street Journal публикует открытое письмо, подписанное 20 ведущими французскими экономистами, работающими не только в Париже, но и за рубежом. В нем высказываются опасения в связи с выбором, который сделала Франция на последних президентских выборах, проголосовав за социалистов. Франсуа Олланда. Приведу цитату. «Франсуа Олланд и его друзья-социалисты представляют особый разрушительный вид демагогов. Они думают, что помогают нам, увеличивая уровень минимального размера заработной платы, наказывая богатых прогрессивным налогообложением, но не поощряют всех нас участвовать в усилиях по увеличению производительности экономики. Они говорят, что увеличение бюджетных расходов создано для того, чтобы стимулировать рост, то есть купить больше избирателей, вместо того, чтобы позволить нам самим выбирать выбрать лучший способ распределения ресурсов. Социализм никогда не преуспел в своей крайней форме – коммунизме, и, как показывают несколько последних лет в Европе, успеха не сулит и его более умеренная форма – социал-демократия. Если история и учит нас чему-нибудь, так это что процветание тесно связано с экономической свободой. Конец цитаты. Открытое письмо было написано вскоре после заявлений, сделанных Холландом в связи с обязательствами по пакту финансовой стабильности. Несмотря на то, что Франция обязана провести структурные реформы, чтобы дефицит бюджета не превысил 3% внутреннего валового продукта, Холланд считает, что важнее добиться экономического роста при помощи роста государственных расходов. Во время предвыборной кампании Холланд говорил о необходимости добиваться пересмотра пакта, однако канцлер Германии Ангела Меркель сразу после победы Холланда на выборах подчеркнула, что не будет вести переговоры о пересмотре взятых Францией обязательств. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме протестов в России. В Красноярске прошла акция. Местные представители движения «Белые ленты» пикетировали здания ФСБ и УВД. Таким образом, они выразили солидарность со столичными оппозиционерами, рассказывает наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
На несанкционированную акцию протеста собралось около 20 человек. Напротив зданий УВД и ФСБ они выстроились в цепочку на расстоянии друг от друга, разрешенном законом для одиночных пикетов. Некоторые стояли с плакатами, на которых было написано: «Поддерживаем протест Москвы, свободу задержанным 6 мая». Часть пришла с пустыми руками, но повязала белые ленточки, знак протеста, и красные в честь приближающегося праздника Победы. О причинах, заставивших людей выйти на улицы города, рассказал организатор пикета Денис Стяжкин.
Акция приурочена к тому, что вот 6 числа в Москве ОМОН, там кровавое воскресенье было, то есть забивали людей, просто был приказ именно бить, сильно бить людей, людей просто фактически уничтожали, забивали. И Путин пришел как бы к власти на крови, получается. Вот вчерашняя инаугурация, это на самом деле, я считаю, что для любого цивилизованного политика это было бы стыдно. Я бы, если был на месте Путина, я бы, если бы такая кровь пролилась, я бы отказался и сказал: нет, пожалуйста, давайте перенесем инаугурацию, сделаем все нормально. Поэтому мы в знак солидарности с арестованными людьми, с избитыми людьми вышли и поддержать акцию в Москве.
Вокруг пикетирующих собралось много полицейских и сотрудников ФСБ в штатском. Они стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Как считает участница пикета Ирина Рау, пришло время, когда нужно перестать думать только о себе и следует предпринимать активные действия, чтобы изменить жизнь к лучшему.
Нельзя молчать, когда других обижают. Нельзя думать только о своей шкуре. Рядом есть много людей, которым плохо. Такие вот периодические маленькие процессы, они помогут человеку, ну и как бы нации. Каждый думающий, честный человек раз в месяц должен участвовать в какой-то акции. Раз в месяц – это план.
Акцию протестующих решил поддержать и кандидат в мэры города Михаил Осколков. Он привел с собой активную молодежь. После того, как Осколков взял плакат в руки, подъехал наряд ППС. Полицейский спросил, на каком основании здесь собрались люди, прочитал написанное на плакате, вернулся в машину и стал по рации получать дальнейшие инструкции. После подъехал и человек в штатском, представившийся заместителем начальника УВД района, где проходил пикет. Он спросил у присутствующих, по какому поводу они собрались и зачем у них такие плакаты. После чего порекомендовал не стоять, а идти дальше, желательно без плакатов. При этом просьбу указать разрешенное направление для движения проигнорировал. Пикетирующих сигналами поддерживали проезжающие мимо водители. Протестующие подготовили и передали в УВД края открытое заявление для прокуратуры края, УВД и ФСБ. В нем написано, что региональные власти Красноярского края нарушают конституционные права, демократию и преступно обогащаются. Также в письме выдвинуто требование привлечь к ответственности губернатора края, правительство и администрацию Красноярска. Простояв около получаса, пикетирующие разошлись. Сотрудники полиции не стали никого задерживать. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Сегодня, 8 мая, в большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах отмечается день окончания Второй мировой войны в Европе, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
7 мая 1945 года в немецком городе Реймс бригадный генерал армии США Уолтер Бедл Смит, начальник штаба Верховного Главнокомандующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, а также генерал-майор Иван Суслопаров, глава советской военной миссии на Западном фронте, подписали с германским командованием акт о безоговорочной капитуляции Германии, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени. 8 мая поздно вечером этот же документ по настоянию Иосифа Сталина был ратифицирован всеми сторонами в пригороде Берлина с участием советского маршала Георгия Жукова, когда в Москве уже наступило 9 мая. Этим и объясняется разница официальных дат празднования одного и того же исторического события в странах-победительницах в войне. В Советском Союзе и потом в России документ, подписанный 7 мая в Реймсе, принято называть «предварительным протоколом о капитуляции Германии». В Великобритании и странах Содружества это событие отмечается 7 мая, однако ассоциируется оно все равно с 8 числом, когда огромное количество людей собралось в Лондоне на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI и премьер-министр Уинстон Черчилль поздравляли британцев с балкона. Перед этим Черчилль произнес речь на BBC. Вот некоторые ее фрагменты.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
Вчера утром в 2 часа 41 минуту утра генерал Йодль, как представитель немецкого верховного командования, и гросс-адмирал Денец, назначенные руководителями Германии, подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам экспедиционных сил союзников, а также верховному командованию советских вооруженных сил. Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам. Однако, если они продолжат это делать после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников. Война с Германией таким образом подходит к концу. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняет благодарность нашим величественным союзникам. Сейчас мы можем себе позволить короткую передышку радости. Однако не будем забывать, что нам еще предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Раны, которые она нанесла Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам, и ее отвратительные жестокости взывают к справедливости и возмездию. Все наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!
Long live the cause of freedom! God save the king!
Сегодня в Великобритании после торжественных и довольно помпезных празднований 60-й и 65-й годовщин Победы в 2005 и 2010 годах торжества этого года кажутся, по мнению большинства журналистов, довольно скромными. Для Франции, в годы Второй мировой, оккупированной немцами, 8 мая праздник неоднозначный, однако торжества по этому поводу здесь проходят всегда с большим размахом. Во вторник в ряде церемоний в Париже участвовали совместно и уходящий президент Николя Саркози, и избранный глава государства Франсуа Олланд, вступающий в должность 15 мая. Вместе с ними находился и 90-летний сын Шарля де Голля Филипп. В Чехии 8 мая – государственный праздник, День освобождения. Как обычно, здесь во вторник проходит множество торжественных собраний, выставок старой военной техники и игровых реконструкций некоторых сражений. Представители государства и армии возлагают цветы к могилам погибших во время освобождения Праги. 8 мая празднуется и в Германии, как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. Нужно отметить, что в Европе, начиная с 2005 года, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, и 8 и 9 мая отмечаются также и особые Дни памяти и примирения, как дань памяти всем, без исключения, жертвам Второй мировой войны. Наибольшее внимание им уделяется в странах Центральной и Восточной Европы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы России собрались сегодня на внеочередное заседание для утверждения Дмитрия Медведева премьер-министром страны. Владимир Путин, вступивший вчера в должность президента, представляя Медведева в Думе, заявил, что в его решении выдвинуть экс-президента в премьеры нет никакой, как он выразился, политической игры. В Москве сегодня продолжаются выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов. Задержаны десятки людей. Полиция вытеснила активистов от памятника героям Плевны. Они переместили собрались на Чистопрудный бульвар. Там собрались около 200 человек. Акция проходит мирно. Украина отложила проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы, запланированного на 11-12 мая. Ранее 5 европейских президентов отказались от участия в ялтинской встрече в связи с обеспокоенностью условиями содержания в колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и национальному собранию заявил, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. Лукашенко сказал, что сейчас стране необходим мощный и стремительный рывок вперед. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Сообщается, что задержанные признались в нападении. В Греции после неудачи лидера правоцентристов правительство пытается сформировать лидер леворадикального блока Алексис Ципрас. Интерпол выдал ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими по обвинению в пособничестве терроризму и его финансировании. Президент Израиля Шимон Перес подтвердил сегодня, что премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху отменил намеченные ранее досрочные выборы в парламент. Действующий президент Франции Николя Саркози и победивший на президентских выборах 6 мая социалист Франсуа Олланд приняли участие в торжествах в Париже по случаю дня завершения Второй мировой войны в Европе. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Вадима Дубнова. Вадим, здравствуйте. Что интересного у нас на сайте сегодня?
Добрый день. Сегодня интернет-сайт «Радио Свобода» продолжает онлайн-репортаж с акцией протеста, которая уже можно считать как-то вроде перманентной. Она продолжается третий день практически без перерывов. И вот точно так же практически без перерывов мы следим за тем, что происходит теперь на Китай-городе, на Чистых прудах. Сегодня ночью наши корреспонденты следили за тем, что за всеми задержаниями, за всеми перипетиями протеста в этих новых местах, расширяющейся географии, протест по всей Москве. Сейчас наши корреспонденты по-прежнему ведут оттуда репортаж. Они ждут к 7 часам, я знаю, что они ждут Удальцова и Навального. Значит, сейчас там была Ксения Собчак. И все это показано в этом, отражено в этом репортаже. Я очень рекомендую этот репортаж еще потому, что там огромное количество фото и видеоматериала. Я считаю, что это совершенно эксклюзивная работа, безумно интересная, по-моему, сопоставления, картинки, сюжеты. В общем, все это, по-моему, совершенно замечательно. Конечно же, продолжается эта тема и в других вариациях. Я по-прежнему рекомендую заметку Виктора Шендеровича, который вчера был задержан на Никитском бульваре. Это по-прежнему очень актуально, очень интересно. Блог Алексея Кузнецова, нашего спортивного специалиста, он называется «Хоккейная инаугурация на Ходынке». Это тоже, конечно же, связано и с тем, что происходило в Кремле, и с тем, что происходило в этот же день на арене «Мегаспорт» на Ходынке, где отметился только что избранный президент, куда он приехал из Богоявленского собора. И очень рекомендую также блог Якова Кротова о том, где сходятся Болотное и Кремль. Как всегда, это такой небанальный и довольно острый взгляд со стороны на то, что происходит.
Спасибо. В прямом эфире нашей программы был обозреватель сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов, адрес сайта www.svobodanews.ru. Саммит государств Центральной и Восточной Европы, запланированный на 11-12 мая в Ялте, отложен на неопределенное время. По сообщению МИД Украины, решение принято в связи с невозможностью некоторых глав европейских государств принять участие во встрече. 5 европейских президентов отказались от участия в саммите в связи с обеспокоенностью условиями содержания в Харьковской колонии Юлии Тимошенко, которая недавно заявила, что была избита после того, как ее насильно доставили в одну из больниц Харькова. Внешнеполитические перспективы Украины в нынешней ситуации в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Владимира Ивахненко прокомментировал политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
накопилось очень много в двусторонних отношениях и у Украины с Евросоюзом, и у украинского руководства с руководством отдельных стран Евросоюза или Соединенных Штатов в том числе тоже, да и Российской Федерации в контексте дела Тимошенко, я имею в виду. Это следствие, это может быть какой-то такой пик охлаждения отношения к украинскому президенту прежде всего и такая мягкая изоляция, в которой он пребывает. История с Ялтинским саммитом, она только подчеркивает эту мягкую изоляцию. Ну и, конечно же, нужно констатировать, что за 2 года правления Януковича внешнеполитический курс, он, в принципе, пришел в тупик, и можно зафиксировать крах этого разворота на восток, провозглашенный Януковичем, но, тем не менее, при евроинтеграционной риторике проводится и проводилась последние 2 года такая типичная азиатская политика. И тут, собственно говоря, западным лидерам просто неудобно встречаться лишний раз с Януковичем, это им неудобно и в личном плане, поскольку он что-то им обещал, но сделал наоборот, и в общественном плане, потому что невыгодно. Вопрос политических репрессий в Украине и проблема освобождения политических заключенных уже, она стала делом внутренней политики этих западных демократий.
В конце марта, после 5 лет переговоров, Украина парафировала с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Подписание этого документа, убеждены эксперты, зависит от освобождения из тюрем украинских оппозиционеров и проведения осенью честных и прозрачных выборов в Верховную Раду.
Фактор выборов, формирование легитимных или нелегитимных парламента, а значит и исполнительной власти правительства, это будет очень сильно влиять на процесс подписания и ратификации этого соглашения. Но тут вот эти вот нынешние события с бойкотом, с евро, с нарушениями там прав человека, политических заключенных и так далее, что это углубляет это противоречие, но успешно проведенные выборы и там освобождение этих политзаключенных, оно все может очень быстро поменять ситуацию на противоположную и по времени, да, по времени сильно вот не оттягивает вопрос. Но очень мало кто надеется уже на то, что это будет возможно для украинской власти, прежде всего из внутриполитической ситуации, в которую она сама себя завела.
Какими могут быть действия президента Виктора Януковича в условиях изоляции Украины со стороны Запада?
Тут ничего нового придумывать не приходится. Это путь Александра Лукашенко. Как только у него ухудшаются отношения с Евросоюзом, он сразу же бросается в объятия России. Ну и, соответственно, теряет в этих объятиях много чего. Что касается украинской власти, они понимают всю опасность российских объятий для себя лично. Скажем так, угрозы потерять собственность в Украине в пользу российского капитала, российских олигархов. Ну, у них, может быть, действительно такая ситуация сложится, что у них не будет другого выхода, и они будут принуждаться понемногу, постепенно вот туда клониться. Хотя, повторюсь, они понимают, что это не в их интересах, и им это не нравится. Но, опять же таки, они будут пытаться маневрировать так долго, насколько смогут.
Напомню, что это был политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. С ним беседовал Владимир Ивахненко. Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Ольга Серебряная.
Большинство политически активных российских блогеров инаугурацию Владимира Путина не видели. Те, кто не сидел в автозаке, продолжали локальные акции протеста на Чистых прудах, Манежной площади и Китай-городе, откуда попадали опять-таки в автозаки. Те, кому все же удалось взглянуть на трансляцию из Кремля, обратили внимание на одно и то же. Коронация проходит в пустой Москве, как выразился в Твиттере пользователь Swolves. Мысли развивает Андрей Куприков.
6 лет неограниченного царствования – вот что получит сегодня Путин из рук патриарха с очень сомнительной репутацией и председателя Конституционного суда без репутации вообще. Тому 3000 свидетелей, приглашенных подтвердить факт присвоения власти, а значит и принять в этом преступлении соучастие. Особо цинично звучит присяга с рукой на тексте Конституции, которая этой же рукой неоднократно была подвергнута урезанию, обрезанию и откровенному опусканию до салфетки и туалетной бумаги. Воскресный демарш десятков тысяч и молчаливое неприятие миллионов есть свидетельство глубочайшего внутреннего поражения системы. Сегодняшний же балаган больше похож на подготовку к похоронам. Новый дорогой костюм, грим, оркестр, провожающие, ритуальные услуги, банкет. Правда, процедура прощания будет несколько растянута, хотя, как знать, может за пару лет и уложится.
Автор твиттера «Кремлин Раша» в своей колонке на сайте Forbes.ru дает пессимистический прогноз на ближайшие годы.
Те, кто выбирал Путина под лозунгом «хуже не будет», определенно ошиблись. С третьим-четвертым сроком национального лидера мы бодро шагаем в старческий маразм политической системы, множественные клинические признаки которого зафиксированы еще до вступления инаугуранта в пенсионный возраст. Тюремный срок за танцы в цветной вязаной шапочке и домашний арест за убийство с особой жестокостью. Новейшая история России все больше напоминает историю болезни. В прошлые президентские сроки перед Путиным еще стояли какие-то конкретные задачи. Как посадить Медведева в президентское кресло так, чтобы создать видимость, что он сел туда сам? Как сделать так, чтобы через 4 года он добровольно оттуда встал? Как убрать Вяхерева и посадить в «Газпром» своих? Как превратить дзюдоиста средней руки в ведущего инфраструктурного строителя? Как обеспечить рост доходов швейцарского нефтетрейдера на сотни тысяч процентов в год? Теперь ему нужно только одно – оставить все как есть. Поэтому создается ощущение, что всю страну обкололи ботоксом, и она потеряла способность двигаться.
Впрочем, есть люди, узнающие свой идеал как раз в обколотом ботоксом мире. Опасливый Митя Ольшанский сетует в Фейсбуке, что откормленные в московской теплице недальновидные сетевые хомячки разрушают приятный микроклимат и ставят под угрозу выживание своего вида.
Снова и снова повторяю то, чего никто не хочет слышать. Зачем вы кидаетесь камнями в теплице? Вам в страшной, тяжелой стране третьего мира дали комфортную выгородку, где есть Никитский бульвар, международный аэропорт Домодедово, магазин «Фаланстер» с какой угодно литературой, «Эхо Москвы», интернет и возможность быть кем угодно, хоть психом, хоть фридомарксистом, хоть человеком лунного света. Счастье! Никогда такого в русской истории не было, чтобы настолько от вас отстали. Главное, не трогайте все остальное и всех остальных. Не мешайте им. Но вы потрогали и помешали. Ну вот результат. ОМОН в Жанжаке, арт-девицы в тюрьме, депутат Милонов со своими горе-законами, аресты, дубинки, ад. Хотите Путина свергать? Валяйте, свергайте, может, когда-нибудь и получится. Только вот оставшись без Путина, Россия вас и вовсе в асфальт закатает. Нас. Большая это печаль, когда европейцы в Персии начинают злить местное население. Полное горе от ума.
У этой реплики больше 150 лайков. В англоязычных блогах тоже обсуждают политическое будущее, и воскресная победа во Франции кандидата-социалиста Франсуа Оланда из-за океана выглядит не столь многообещающе, как из Парижа. Мэтью Иглесиас пишет в своем блоге на портале Slate.
Как и ожидалось, новым президентом Франции стал Франсуа Оланд. Как бы мы ни оценивали предложенную им экономическую политику, а насколько я понимаю, в Европе финансовая политика у всех традиционных партий примерно одинакова, реальный вопрос в том, удастся ли Оланду начать перестройку в экономической политике еврозоны, при том, что ее необходимость очевидна. Можно привести бесчисленные доводы, что он просто не сможет этого сделать. Один из очевидных вероятных сценариев. Европейский центральный банк решит приструнить нового европейского лидера. Если Центробанк даст понять, что поддержка французской банковской системы и экономики в целом зависит от того, будет ли Оланд придерживаться сложившегося статус-кво, никакого выбора у нового президента просто не останется. Выборы в Европе уже не те, что были раньше. Никто не сожалеет об уходе Сильвио Берлускони, хотя он и был избранным итальянским премьером.
С другой стороны, президентские выборы в США, исход которых еще не ясен, вызывают не только ожесточенные дискуссии, но и безудержный поток мечтаний. О втором президентском сроке Барака Обамы на блог-портале Sweetwarks Daily мечтает Эверт Сильерс.
Во-первых, уголовные дела узников Гуантанамо переносятся в гражданские суды. Тех, против кого не назначают процессов, сажают самолеты и отправляют назад, в Ирак или в Афганистан. Тюрьма Гуантанамо превращается в место туристического паломничества с роскошными отелями, горными домами и начитанными в марксистской литературе девушками с Кубы. Во-вторых, все зарегистрированные в Америке компании декларируют свои доходы здесь. Им запрещено открывать филиалы на Кайманских островах только для того, чтобы уйти от налогов, задекларировав прибыль там. Введенные Бушем налоговые льготы отменяют. Все начинают платить больше, но миллионеры платят больше всех по 50-процентной ставке. Вводится дополнительный единовременный 15-процентный налог на сверхбогатых, который тут же покрывает весь бюджетный дефицит.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Государственной Думы России обсуждают на внеочередном заседании кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. В Москве продолжаются выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов, задержаны десятки людей. Украина отложила проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы. Ранее 5 европейских президентов отказались от участия в нем в связи с обеспокоенностью условиями содержания в колонии экс-премьера Украины Юлия Тимошенко. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы». Госдума России, как ожидается, до конца мая рассмотрит поправки к закону о федеральном бюджете России на текущий год. Новые предложения правительства, в частности, предусматривают снижение темпов роста экономики страны до 3,4%. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в федеральный бюджет на 2012 год. Согласно новым расчетам российских властей, дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит 0,1% ВВП, а не 1,5%, как предполагалось ранее. При этом правительство понижает прогноз темпов роста экономики с 3,7% до 3,4%. Это решение противоречит мнению иностранных экспертов. В середине апреля, в частности, Международный валютный фонд, наоборот, повысил с 3,3% до 4% свой прогноз ВВП России. Почему российские правительственные специалисты и эксперты МВФ по-разному смотрят на перспективы экономики России в текущем году? Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, объяснение здесь простое. Тут прогноз от МВФ все-таки исходит из данных месячной давности, я бы так сказал. А за февраль, к примеру, промышленность, если брать к февралю 2011 года, выросла на 6,5%. Месяц назад вроде как показалось, ну все, кризис в еврозоне, он завершается однозначно, по Греции договорились, все будет хорошо. Вот прошел месяц, а на самом деле кризис в еврозоне далеко не завершился. Я могу сказать только одно. Надо оперативнее учитывать в собственных прогнозах то, что происходит в экономике.
Не разделяет оптимизма экспертов Международного валютного фонда и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов. Он также считает, что новые прогнозы МВФ относительно России фактически основаны лишь на показателях удачного для страны февраля.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Вместе с тем, в марте экономика России уже чувствовала себя не так хорошо, как месяцем ранее. В частности, темпы роста промышленного производства в годовом исчислении замедлились до 2%, а по отношению к февралю они вообще сократились на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. Игорь Николаев уверен, что основной причиной этого стало ослабление внешнего спроса на российские товары. На этом фоне эксперты не видят серьезных предпосылок для ускорения темпов роста экономики страны, хотя бы до рубежей, обозначенных Международным валютным фондом. Более того, как считает Алексей Девятов из инвестиционной компании «Уралсиб Капитал», рост ВВП России в текущем году не дотянет и до официального внутреннего прогноза.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика скатится достаточно. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% рост по году.
Схожие оценки и у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, считающего, что темпы роста ВВП России в текущем году вполне могут оказаться ниже 3%.
Экономика – вещь инерционная, особенно такая большая экономика, как российская. И когда разворот уже происходит, можно сказать, произошел на внешних рынках Европа, Китай, мы будем просто медленно вползать в эту вторую волну кризиса. Мы уже в нее вползаем. Но если вползаем, то, конечно, строить прогнозы, как МВФ, что экономика вырастет, не стоит. Поэтому, я думаю, 3,4% от Минэкономразвития – это еще очень оптимистичный прогноз. Мы вполне можем опуститься ниже 3%.
Могут ли в этих условиях более высокие, чем ожидалось, цены на нефть улучшить динамику развития российской экономики, как предполагают эксперты Международного валютного фонда? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов в этом сомневается.
Серьезно увеличение цен на нефть воздействует на фискальную ситуацию в стране. Потому что касается роста внутреннего продукта, роста промышленного производства, то здесь влияние, скажем так, очень незначительно. И я не думаю, что исключительно из-за того, что цены на нефть могут оказаться там на 10-15 долларов в среднем выше предыдущего прогноза, стоит серьезно пересматривать динамику ВВП в России.
Эксперты МВФ также улучшили оценку темпов роста ВВП России и в 2013 году с 3,5 до 3,9%. Это на 0,1% пункта выше последнего прогноза Российского министерства экономического развития.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трифилов. Итоги президентства Дмитрия Медведева подвели социологи из Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Они попросили жителей города оценить перемены, произошедшие в стране за последние 4 года. Как изменилась за это время ситуация с коррупцией, преступностью, безработицей? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если речь идет о положении дел в стране в целом, то 34% воронежцев отмечают, что за последние 3-4 года ситуация тут улучшилась. Ухудшилась она, по мнению 21% опрошенных, а 39% отмечают, что ничего не изменилось. Однако, когда дело касается конкретных сфер жизни, оценки горожан заметно меняются. Об этом Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас».
Когда мы спрашиваем, как ситуация в стране в целом, то люди говорят об улучшении. Когда же задаем конкретные какие-то вопросы, то чаще люди говорят о том, что стало все плохо. Ну, например, мы спросили про безработицу. Вот на первом месте все-таки нет изменений 30%, но 29% сказали, что она выросла. Что касается преступности, то люди точно знают, что она выросла. 37% на первое место вышел ответ. На втором месте нет изменений. 31%. И то, что сократилось, только 9%. Тогда как по данным статистики происходит обратный процесс. Преступность уменьшается. Но люди этого не замечают. Они говорят, что она выросла.
Насколько я знаю, вы интересовались также и ситуацией с социальным неравенством в обществе. Как тут обстоят дела?
Здесь очень интересная картина. То, что социальное неравенство выросло, абсолютно уверенно подавляющее большинство воронежцев. 67%. Что оно сократилось, только 3%. А Росстат как раз свидетельствует об обратном процессе. По капле, понемногу, но все-таки сокращается. У людей противоположное впечатление.
По свидетельству социолога Нелли Романович, похожая ситуация наблюдается и в оценках развития коррупции в стране.
В том, что коррупция выросла за эти 4 года, именно упорной борьбы с коррупцией, не сомневаются 48% воронежцев. Нет изменений к сказал каждый третий 33%. В том, что она сократилась, уверены только 6% горожан. Это странно, потому что никогда так в России не боролись с коррупцией, как вот эти 4 года, когда Медведев просто объявил войну коррупции. И он действительно ввел юридическое понятие коррупции. Было написано российское антикоррупционное законодательство. Появилось даже специальное подразделение МВД по борьбе с коррупцией. Правда, президент сам признал, что его инициативы не привели к серьезным изменениям, но все-таки стали чаще привлекать лиц значительно более высокого уровня, чем раньше, к ответственности за коррупцию. И вообще в России стали осмысливать этот процесс, заговорили о том, что коррупция подменяет собой государственную систему управления. То есть коррупция стала повесткой дня. И вот можно предположить, что именно это обстоятельство, что они везде и всюду на всех углах заговорили, у населения создалось впечатление, что коррупция в стране стала больше.
А если в целом посмотреть, о чем говорят все эти цифры, насколько адекватно оценивают воронежцы ситуацию в стране, на ваш взгляд?
Мне думается, что есть своя собственная реальность у каждого человека и, в общем-то, и общества в целом. Она отчасти создается и следствием массы информации, отчасти и другие факторы принимают в ней участие, но люди живут как бы в своем коконе. Он не всегда совпадает с действительностью. Этот кокон называется по-научному социальная реальность. Вот эта вот социальная реальность, которая характерна для воронежцев, она достаточно болезненная. То есть она неоднозначная. С одной стороны, они говорят, что ситуация в стране в целом улучшилась. Если мы говорим о конкретных факторах, то видим, что все стало хуже. То есть, если говорить о социальном здоровье, то это не вполне здоровое общество. Хотя есть признаки и, может быть, надежда на выздоровление.
Отмечает Нелли Романович, генеральный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Итак, мы видим, что субъективные оценки положения дел в стране, которые дают жители города, разительно отличаются от официальной статистики. Впрочем, по свидетельству относительного большинства, 45% граждан, деятельность Дмитрия Медведева на президентском посту в целом соответствовала тому, чего ожидали от него респонденты 4 года назад.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы – это срыв саммита Центральной и Восточной Европы, который должен был состояться 11-12 мая в Ялте, однако был отложен, как сообщает Министерство иностранных дел Украины, на неопределенный срок из-за отказа лидеров 5 европейских стран приехать на этот саммит. Мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов
ехал... Просто турнир по бадминтону имени Дмитрия Анатольевича.
В Баку произошли стычки между сторонниками оппозиции и...
Евросоюз сожалеет об актах насилия и задержаниях в ходе...
Я отказался от полномочий по формированию правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.